Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Матвей Гонопольский. Начинаю свою ежедневную программу, которая называется «Гонопольская правда». Я знакомлю вас с новостями сегодняшнего дня, вчерашнего. Ну, во всяком случае, те, кто смотрит эту передачу, могут получить достаточно интересную картину, потому что в основном я читаю новости и сам их комментирую, но в то же время я считаю, что это правильно, я читаю то, что пишут другие. Кроме меня есть еще умные люди. Я вам рассказывал, что когда еще был школьником, я мечтал все время о радио, я бредил радио, мне хотел... Ну, тогда это были советские времена. И однажды я познакомился с одним режиссером украинского радио, который показал мне, он завел меня, показал мне пульты, ну и так далее. Я офигел. Ну, там венгерская техника была, но что сказать. И там мы говорили про радио, и он мне вдруг сказал фразу, которая стала, если можно так сказать, моим лозунгом на всю жизнь. Он сказал: «Матвей, если тебе придется...» Я тогда еще был школьником, 7 или 8 класс. «Если тебе придется что-то говорить по радио, помни, что тебя слушают люди с высшим образованием». Вот я так и поступаю. Поэтому я осторожен в эфире, потому что для меня вы не быдло-масса, которой надо впарить. Ну, люди впаривают. Давайте для начала, чтобы у вас эрекция была хорошая, и у женщин тоже там чего-то такое произошло, мы послушаем пару людей. Еще раз повторяю, почему это важно слушать. По той причине, что этот поток ненависти, злобы и разжигания всего, слушает тот российский народ, который ходит голосовать. Не молодежь, которая забила на это дело и сейчас думает, как спастись и так далее, а те, кто ходит голосовать, которых я условно называю вязаные беретки. Извините, я буду тихо говорить. Завтра опять к врачу пойду по поводу голоса и так далее. Потерпите. Итак. Тигран Кеосаян. У них проблемы. Они не понимают, о чем им говорить. И мы еще об этом поговорим сегодня. И поэтому кто в лес, кто по дрова. Но кто в лес, кто по дрова, ровно потому, что власть не знает, что делать. Там есть этот Путин. Путин говорит: вперед. Короче говоря, урод номер один, Тигран.
Украина выставлена на продажу и бесплатную раздачу полякам. Еще никогда в жизни поляки так страстно не желали, чтобы Россия победила. Я почему-то не удивлен. С самого начала Вовка рассматривал Украину не как родину, а как бизнес-проект. Тут главное успеть вовремя, пока продукт окончательно не испортился.
Кроме того, Зеленский предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.
Боюсь, что для погашения внешнего государственного долга Украины не хватит даже предприятий.
Как пишет польский источник, зная заранее, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет только усиливаться, Зеленский принял решение вернуться к темам, заявленным на его первой встрече с Анджеем Дудой.
Восток страны Зеленский уже просрал, запад страны собирается отдать, а он точно президент страны, а не лох какой-то. А? При любых раскладах зелья останется не в накладе. Думаю, ему уже пообещали какой-нибудь свечной заводик под Варшавой. Бедная Украина, она еще не умерла, а Зеленский уже торгует ее органами.
Ну, вот это вот первое такое. Такая первая история. Первая история. Ну вот что про это говорить? Кацап пишет, это хохма какая-то. Это не хохма. Это написанный текст. Он этот текст читает. И если вы помните, расследование, по-моему, ФБК, сколько они с супругой получают. Ну вот сейчас новая фишка. Если вы помните, вчера был разговор про то, что Зеленский отдает свою страну полякам. Понимаете, что смешно? Я хочу вам сказать, что была одна очень смешная вещь, свидетелем я, которой я был. Я еще жил в Москве. Я ехал на машине по Тверской. И вдруг увидел огромную растяжку, на которой написано «Голосуйте за Януковича». Это было давно. Это был первый срок Януковича. И я страшно удивился, потому что я не понял, почему в центре Москвы висит растяжка «Голосуйте за Януковича». Ну, по всей видимости, это было обращение к украинцам, которые живут в Москве, их там много. Так вот, вот понимаете, как интересно? Вот он это говорит. К кому он обращается? К украинцам? Ну, украинцы знают, что он врет. Украинцы знают, что такое сейчас украинская власть, что ничего никому не отдано, что это вранье, ну и так далее, и так далее. Кому он это говорит? Он это говорит своим. Но для чего? Хорошо, были нацисты, ну вы помните, много чего было. Хорошо, так теперь война идет, чтобы он отдал эту территорию Польше или не отдал? Или мы просто клеймим Солженицына? Понимаете, в чем дело? Они не знают, что им делать. Но они идут в разнос. Понимаете? Значит, вы знаете, вот эти два интервью, которые были, вот этих двух вагнеровцев, которые рассказали, как они убивали детей, женщин, как в яме сидело 50 человек, и им дали приказ их убить. Все это было. Они дали эти показания. Эти показания зафиксировали. И на это отреагировал Зеленский, который сказал, внимание, что они звери, эти русские звери. То есть впереди был вот этот текст, как они расстреливали. Есть такой Мардан. И вот Мардан, он не просто перевирает то, что он говорит и так далее. Он смачно издевается. Вот понимаете, такое ощущение, что он то ли Путин, то ли Байден. Это удивительно. Сморчок. Ну, важно горячее, больше, ярче, разжигать никто не останавливает. Послушаем.
Андрей Ермак пишет с флажком, вот с этим фашистским желто-синим флажком. Это глава администрации, по-ихнему глава офиса украинского президенту. Скільки ще таких злочинцев? Нація нелюдів та вбивців. Біологічне сміття цього світу. Ну что, перевести вам на русский, на нормальный язык? Переведу. Нация извергов и убийц. Биологический мусор этого мира. Это он про русских, если вы не поняли. Но я думаю, что вы догадались. Ну а про кого еще? Это, если хотите, аргумент к тому, почему я, например, считаю, что войну нужно называть войной. Потому что то, что происходит у нас вот с этим режимом, с этой политической системой, может быть только войной на уничтожение. Потому что это можно только уничтожить, выжечь каленым железом и ничего больше. Не может быть никаких мирных переговоров, перемирия, многосторонних встреч с человеком, с людьми, которые называют русских биологическим мусором. Я прошу запомнить этот твит.
На сегодня хватит. И внизу титр. Россия... А, другой был титр. Что-то Украина разжигает ненависть к русским. То есть достаточно просто не прочитать фразу, которую выше. Понимаете? Но этот парень действительно мусор. Ну ладно. Господь с ним разберется или кто-то другой. Теперь давайте о разных новостях. Нет, Алекс, это не Норкин был, это Мардан. Норкин себе такого не позволяет. Норкин все-таки когда-то работал на НТВ старом и потом еще на Эхе Москвы. 2788 людей, ставьте, пожалуйста, лайки. Значит, Россия изменилась вот так. Суд в Москве оштрафовал 70-летнюю пенсионерку за дискредитацию армии. Она, будучи в санатории, похвалила Зеленского, после чего на нее донесли. Вы заметили, пишет профессор Преображенский, что доносительство снова стало массовой нормой. Людей не обязывают доносить, они это делают сами от души. Пишет Иван Яковина, Госдума приняла поправку, позволяющую отбирать приобретенное гражданство Российской Федерации. Поскольку у меня оно как раз приобретенное, то могут и отобрать, наверное. Ну, дали 25 лет Карамурзе, и Запад возмутился. А после этого возмутилась Российская Федерация. Министерство иностранных дел России во вторник были вызваны послы США, Великобритании и Канады. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что это было сделано в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельность, не соответствующая дипломатическому статусу. А, значит, вы понимаете, что они имели в виду, поскольку... Послы прореагировали на 25-летний срок. Ну, почему у меня заголовок про бессмертный полк? Празднование 9 мая лишится одной из самых узнаваемых элементов последнего десятилетия – шествия бессмертных полков. Сначала об отмене традиционного мероприятия объявили приграничные регионы, также отказавшиеся проводить парады, чтобы не провоцировать противника. Елена Цунаева, депутат, это все-таки единая неделимая история шествия «Бессмертный полк». Если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты. Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. Уверена, что праздник будет прекрасный. Не будет вам никакого праздника. И это очень важная история, которая сейчас происходит. Вот с этим, значит, бессмертным полком. Вы ведь знаете, как он появился. Его придумали в провинции один человек, после чего его показали по телевизору, и пропагандоны приняли решение, что это очень хорошо. Вначале это было все искренне, с портретами, с дедов, прадедов и так далее. Потом в России становилось все лучше и лучше. Многие стали не приходить, а уже это было поставлено на поток. И я помню последний вот это шествие. Я по этому поводу комментарии писал. Там все гениально. Они шли с не своими портретами. Было где-то 45. Да, в Томске парень-журналист его придумал. Значит, они взяли старые фотографии, Кремль, где-то 30-40 фотографий каких-то непонятных ветеранов, ну, реальных, какие-то старые фотографии, и раздали людям. Люди прошли за деньги, после чего я показывал по телевизору в своей программе огромные ящики, в которых люди бросали этих ветеранов. Все мертвое, как мертвая страна. Я очень рад, что фотографии этих ветеранов не замараны путинским говном. Он как хвост у лягушки отпадает. Это очень хорошо. Кремль пошел дальше. Будете лайки ставить? Нет. МИД РФ пригрозил американским дипломатам высылкой за публичную поддержку Владимира Карамурзы, осужденного на 25 лет. Видите, какие они борзые. Они ничего не боятся. Есть такой музыкант очень хороший, Евгений Алексеев. Он пианист, жена у него венгерка. Они такая музыкальная пара, он живет в Европе. И он перепостил твит некой Натальи Трейя. Наталья Трейя. Значит, они, по всей видимости, ну, они на Западе, и там беженцы с Украины. И вот что написано в этом твите. Только что произошла ситуация, которая оставила тяжелое впечатление. На детской площадке КМЭЙ, это ее дочка, подбегает девочка, чуть постарше, думаю, года 2,5. Хватает ее за ручку, показывает на небо пальчиком и тревожно говорит. Самолет летит, бомбу везет, бежим. Подбегает мама, и так как девочка еще совсем плохо выговаривает слова, думает, что мы не поняли, решает сказать, что она, видимо, рассказывает, как она сегодня упала, успокаивает ее, уводит в сторону. А она все Мэй говорит, бомбить нас летит, беги. Это все ужасно, конечно. Вот вы знаете, я все время вам говорю о том, что пропагандисты не знают, о чем им говорить. Есть такой человек, Михаил Шевелев, который хорошо разбирается в этих вопросах. Он очень точно написал про пропагандистов. Почему они так себя ведут? Почему Мардан такое говорит? Почему Соловьев оскорбляет Шольца? Отечественная пропаганда начинает напоминать футбольную команду в конце сезона, по итогам которого она вылетает в низшую лигу, но остается еще пара-тройка матчей. Деваться некуда, надо играть. Но упираться смысла уже нет. В результате на поле все просто откровенно валяют дурака в ожидании финального свистка. Задача попасть по воротам уже не стоит. Тут главное по мячу не промахнуться, поэтому самые сообразительные стараются держаться от него подальше. Ну, правильно, цели у них нет. Цель, то есть они сократили все как дроби. Вот эти... Остался нацизм. Зеленский, который бизнес на крови. И, конечно же, уничтожить, убить. Уничтожить, убить. Ну, действительно, это как дополнительное время. Есть такой Эдуард Наточий. Он написал странный текст, как бы о русском человеке. Где-то 2 недели этому тексту. Я все не решался его читать. А потом папу привезут в пакете или вообще не привезут. А просто он перестанет звонить навсегда. И на вопросы, где папа, никто не будет отвечать. И даже лады вам с мамой не дадут. А потом вдруг пропадет хлеб, и надо будет стоять за ним в долгих очередях, отоваривая карточки. А потом вдруг выяснится, что кругом рулят какие-то кавказские люди. И все, что ты можешь, это сосать им за еду. А потом в ящике сообщат, что великий Путин оказался негодяем, и это он во всем виноват. А потом тебе сообщат, что твоей страны больше нет, но тебе почему-то надо платить за то, что сделал больше нелюбимый Путин и несуществующая страна. И ты будешь стареть, сосать за еду, будет все сложнее по мере потери товарности тушки. И ты будешь, моя полы в кавказском заведении, копить себе бессильную мечту, отомстить всему миру вокруг за свою непонятную судьбу. Ты же ни в чем не виновата. За что в себе все это? И ты будешь с надеждой внимать витиям, которые требуют все вернуть обратно, и втолковывать нажитому от сосания ребенку, что за все это надо отомстить. А потом его привезут в пакете с войны с соседями по несуществующей больше стране. Какой ужасный текст. Я его оставлю. Вы любите стихи, которые я читаю, они по делу, некоторые не по делу. Вот Леонид Филатов, откуда он это все знал? Перед Родиной, конечно, неудобно, долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги. Проблема только в том, что людей не спрашивают. Они вдруг обнаруживают свою подпись под этим договором о смерти, о черном пакете. Что же такое возможное украинское наступление? Об этом пишет Александр Морозов, которого я почти всего вам читаю. Украинцы готовы к наступлению, и оно вскоре начнется. В российских политических ток-шоу аудиторию готовят к обороне и даже к неизбежному тактическому поражению. Наступление переводит ситуацию в нападение НАТО на Россию. Аудиторию готовят к тому, что Россия противостоит во много раз более сильному военному противнику, поэтому что-то придется уступить, но Крым не сдадим. Украинцы активно прокачивают освобождение Крыма прямо сейчас. В этом году кремлевские медиа на это бурно реагируют, показывая оборонительные рубежи в Крыму. Украинское наступление и его результат создадут новую ситуацию. Кремлевцы перейдут к риторике защиты Родины перед лицом агрессии всего Запада. Население неизбежно должно сплотиться вокруг флага. Репрессии против лиц с антивоенной позицией усилятся. В условиях обороны такая позиция – это измена Родине. Начнется новый этап существования этого политического режима, который будет называться «Мы пережили нападение НАТО». Кремль рассчитывает мобилизовать 400 тысяч призывников и резервистов и за счет этого удержать оборону. В России будут сажать, сроки будут огромные, будет следующий этап разрыва отношений со странами Европы и глобального альянса поддержки Украины. Внутри страны усилятся позиции всех тех, кто зарабатывает на войне, а таких очень много. Он прекрасен. Вот сейчас я вам прочитаю пост девушки, у которой сломался iPhone. Но этот пост гораздо шире, собственно, iPhone, и вы поймете почему. Тут флажок России, и я русская, ну, как бы название. Я купила iPhone 11 Pro Max 2 года назад за 100 тысяч рублей. И у меня MacBook Pro, который я купила 7 лет назад. Ответьте, где написано, что любая война в мире может повлиять на мою покупку 2-летней, 7-летней давности? Вне зависимости, какая страна и на какую напала. Почему не лишались функций американцы, когда вы бомбили Югославию или Ирак? Окей. Это нарушение прав потребителя, это дискриминация, это расизм. Факт без сомнений, но убрали функции. Верните деньги прямо пропорционально нанесенному ущербу. Вы же понимаете, что если в России все пользователи Apple напишут коллективную жалобу, вы разоритесь выплачивать. Нам даже не потребуются наши замороженные золотовалютные резервы. Месяц вам на то, чтобы вернуть все, как было. Иначе также уберем функцию нефти и газа. Ну, классная девка. Потрясающая. Помните? Да, напишут спорт лото и отключат газ. Профессор Преображенский пишет. мастер-класс, как обгадить одни и те же штаны дважды. Первое. «Газпром» 6 сентября 2022 года выпустил ролик о том, что Европа замерзнет зимой. Второе. Европа не замерзла. Третье. В хранилищах Европы остался рекордный объем газа. Четвертое. «Газпром» 18 апреля 2023 года заявил, что Европа замерзнет следующей зимой. Кстати, я вам хочу сказать, позже скажу. Вы знаете, я очень ценю Евтушенко. Это поэт-поэт. И в нем точный баланс идеи и ее воплощения. Вот мысль, которая заложена в стихотворении, адекватно, как минимум, изложена. Он необычайно, его поэзия необычайно прозрачна. Вот ты понимаешь, что ты читаешь. И я даже скажу вам так, что его стихи напоминают прозу, потому что написано как проза, но в стихах. Я имею в виду доходчивость. Почему я читаю этот стих? Потому что мы с вами не Навальные, мы с вами не несчастные, которым дают 25 лет, и всех тех, кого сейчас прессуют. Он рассуждает о нашей с вами смелости и что это такое. Мне говорят, ты смелый человек. Неправда, никогда я не был смелым. Считал я просто недостойным делом унизиться до трусости коллег. Устоев никаких не потрясал, смеялся просто над фальшивым, дутым, писал стихи, доносов не писал и говорить старался все, что думал. Да, защищал талантливых людей, клеймил бездарных, лезущих в писатели, но делать это, в общем, обязательно. А мне твердят о смелости моей. О, вспомнят с чувством горького стыда потомки наши, расправляясь с мерзостью, то время очень странное, когда простую честность называли смелостью. Да, Александр Вебер, сильно. И Виктория Полищук, красиво. Да, Галина Боева, дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Давайте скажем прямо. Мы с вами, как будто Кирова убили. Мы с вами в начале какого-то большого террора. Это очень странно в 2023 году говорить об этом. Но у меня создается впечатление, понимаете? Все эти красные линии, все эти дны, вернее, донья во множественном числе. И вот Александр Баунов, размышляет о том, что такое большой террор. Ну, мы знаем, Сталин, расстрелы и так далее. Он глядит на это совершенно с другой стороны. И это страшный текст. В чем главная проблема большого террора? Катя, это текст для тебя специально. В том, что для большинства это маленький террор. В большой советский террор казнили 700 тысяч человек, в два раза больше посадили. Вместе это дало около 2% населения страны. 4-5%, если с семьями. У 95% населения оставалась возможность говорить, что живем нормально, как обычно, а то и лучше. И даже стратегия пересидеть террор оправдала себя для 95% населения, в том числе для тех, кто был против него. Поэтому воронки по ночам и песни веселых девичьих компаний на рассвете под над Москвой рекой – это правдивая картина. Такая комбинация существовала в действительности. Чтобы проникнуться ужасом большого, да, собственно, и любого террора, нужно иметь развитые горизонтальные механизмы сочувствия. Понимание чужого текста, чужого тела и дела как возможного своего. А такие люди в дефиците. 25 лет колонии строгого режима – это очень много. Для самого осужденного, для его семьи и друзей, для всех, кто способен себя с ним хоть как-то сравнить. Но огромное большинство граждан никак не способны себя сравнить с Карамурзой. Все, что он делал, и все, что с ним происходит, для них далеко и непонятно. Искажено и извращено. Огромное количество людей, как известно, не могут понять и пересказать незнакомый, несложный текст, даже художественный. А тут целый незнакомый человек другого рода деятельности. И вот что делает судья. Более доступно и понятно. Судья наказывает врага власти. Были бы властью, начальниками, сами бы наказывали своих врагов. Да. Знаете, про Пасху. Это давний текст, написанный, выложенный 8 лет назад. Вот он у меня лежал, 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 как анекдот. Путин, стоящий перед образами. Кирилл. Пришел человек в храм. К нему подходит один и говорит: не так руки держишь. Вторая подбегает: не там стоишь. Третья ворчит: не так одел. Сзади одергивают: неправильно крестишься. В конце концов, одна женщина говорит ему: вы бы вышли из храма, купили книжку о том, как себя здесь вести, потом и заходили бы. Вышел человек из храма и заплакал. Слышит голос с неба: что, не пускают тебя? Поднял человек заплаканное лицо и говорит: не пускают. Голос сверху: не плачь, они и меня туда уже давно не пускают. Два сообщения, которые я прочитаю, я сохранил одно за другим. Мальгин пишет: Путин ненавидит Украину. Пока он жив, будет ее уничтожать. Никакое контрнаступление, никакие мирные договора его не остановят. На втором месте по ненависти Польша. Если справится с Украиной, переведет дух, возьмется за Польшу. НАТО, не НАТО, он об этом не думает, он псих. Соединенные Штаты заявление секретаря Блинкина. Один из важных уроков, над которым мы размышляем в Йом ха-Шоа, это то, что массовое убийство 6 миллионов евреев не было внезапным или единичным актом, а скорее кульминацией бесчисленных шагов, направленных на очернение и дегуманизацию людей. Мы должны помнить об этом. В первую очередь он дегуманизировал своих. Понимаете? Страшная история. Есть Юрий Быков. Я не знаю Юрия Быкова. Если вы знаете, вы мне напишите. Юрий Быков написал нужный мне сейчас текст по той причине, что это некое продолжение Баунова о том, как мы живем с войной. Есть такая пословица «найти своих и успокоиться». За 15 лет жизни в Москве я понял, что никаких своих я не нашел. Но, возможно, растерял тех, кто действительно был своими мне там. Извините, соскакивает текст. Простите, пожалуйста. В Москве люди живут фанатичным поиском чего-то несуществующего, чего-то не имеющего отношения к действительности. Мне кажется, жизнь человеческая настолько коротка, что человек в какой-то момент должен обрести среду. А если он постоянно все меняет, и в 40, 50, 60 лет, это значит, что у него какие-то проблемы с психикой. Если у человека нет семьи, дома, того самого дерева, если он не любит жизнь и все время хочет перевернуть ее с ног на голову, если ему все время все неинтересно, то он либо нескончаемый романтик, либо дурак. Понятное дело, мы благодарны Господу Богу за то, что Он делает из нас дураков. И мы, дураки, делаем мир красочней, но нам самим от этого не легче. Уверенность в том, что мы оставим след в истории и будем жить вечно, не просто иллюзия, это долбанный самообман. Земли не будет, Вселенной не будет, человек может быть счастлив только здесь и сейчас. Он, я уже понял, он режиссер. Понимаете, он противоречит сам себе. Ведь этот же текст написан не 20 лет назад. Что могут вам сказать, что ему могут сказать 11 миллионов беженцев из Украины, которые бежали от ужаса, которые начали свою жизнь сначала, у которых не осталось ничего. Вы же видели кадры Мариуполя, Бахмута, Авдеевки. Ничего. Игорь Иртеньев зол. А когда он зол, он прекрасен. Сегодня много стихов, не обижайтесь, они по делу. Да кто вообще такие вы, кишащих скопища вшей? Вовек не видать вам Киева, как немытых своих ушей. И Донбасс вернете обратно, и Крым за ним в свой черед, и поход свой закончите сраный у Боровицких ворот. Он очень смешно, он написал удивительное слово, которого нет. И поход свой закончите сратный. Соединил два слова. Он прав. Вообще, я очень ценю его. Люди, которые не оставляют своей позиции. Ну, Соседка сверху умерла минут 20 назад, тетя Люда. Ну, я выражаю свое соболезнование, я ее не знаю. Не знал, но... Да тут тоже потери. Ко мне приходил человек, депутат от Европейской солидарности Олег Барна. Его вчера убили, накануне его дня рождения сегодня, совсем молодой. Вот на это я должен ответить. Елена Кац, я вам отвечу только такое, я не буду вас банить. Просто больше никогда мне этого не пишите. Елена Кац пишет: «Господин Гонопольский, всегда желаю Украине победу, но сегодня день катастрофы в Израиле, и как забыть, что всю семью моего деда убили украинцы, а в Литве литовцы?» Хорошо. Вы этого не забыли. Это невозможно забыть. Ну вот моя бабушка погибла в Бабьем Яру. И я недавно был в Германии. И я иду по улице, смотрю на этих людей. Конечно, это не то поколение. Это не поколение концлагерей. И я помню, что мою бабушку убили в Бабьем Яру. А... со стороны отца там почти все погибли, со стороны матери все погибли, а мать чудом спаслась. И что мне делать? Ничего. Эти люди, которые убили ваших родных, они давно умерли. И это осталось в вашей памяти. Отпустите это. Или начните их осуждать. Устройте кампанию какую-то. Я серьезно говорю. Не сидите наполовине. Я в таком же положении, как и вы. Что мне делать с немцами? Если говорить серьезно, я сказал себе. Все в истории было. Но эти люди, которые совершали эти чудовищные преступления, их нет, они умерли, они превратились в пыль. Стоит ли ходить с этим грузом? На мой взгляд, нет. Отпустите это. Или идите протестовать, только решите, что вы хотите. Две вещи я засейвил про Пасху. Инопланетянин рассказывает землянину, что Иисус два раза в год посещает их планету. Поняли, да? То есть два раза в год Иисус приходит на планету этого инопланетянина. Его встречают цветами и шоколадом. Все танцуют и празднуют. Землянин. Классно вам. А нас он посетил только один раз 2000 лет назад. Инопланетянин. А как вы его встретили? Это замечательно. А это правда. Христос воскресе, сказала бабуля в магазине. Катя, это для тебя. Ты поймешь. «Христос воскресе!» – сказала бабуля в магазине. «Поздравляю!» – вежливо сказала я. «Надо отвечать воистину воскресе!» – назидательно сказала она. «Это православным надо!» – сказала я. «Тьфу, шайтан!» – сказала бабуля после паузы и перекрестилась. Многоконфессиональная страна. Знаете, Хорошая фраза про россиян. Алло, это доставка овощей? Да. Я закончил работать и готов ехать домой. Голос. Не совсем про войну, а про то, насколько надо быть адекватным. Написано, Бог знает когда, тютчевым. Понимаете, это стих не о возрасте. Это, например, стих о выборах, что должны быть выборы. Это стих о демократии. Это стих о необходимости смены. Тютчев написал о Путине, что если бы в России были выборы, то не было бы ни Путина, ни этой войны. Не все из вас знают это стихотворение. Хотя он пишет просто о возрасте. Фёдор Тютчев. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать. Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир, от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Ото всего, что тем задорней, чем глубже крылось с давних пор, и старческой любви позорней сварливый старческий задор. Это стихотворение про Путина, который хочет быть навсегда. А Тютчев ему говорит, нет, не стоит. А Путин говорит, ты старый, ты умер. Тамара пишет, странно, ведь Тютчева считает имперцем. Но я же не придумал это стихотворение. Я когда-то сказал фразу, которую теперь считаю неправильной. Когда меня спрашивали, что должно быть, чтобы Россия изменилась, я говорил, люди моего возраста должны умереть, они должны уйти. Ну, они должны, я имел в виду, они должны быть лишены избирательных прав и так далее, и так далее. Но это, конечно, противоречит Конституции. Но именно эти вязаные беретки сделали эту войну. Но сейчас я понимаю, что я был неправ. Я сегодня видел видео, на котором парень украдкой снимает и ведет так камеру. И длинная очередь. Он говорит, это очередь в военкомат. Там дальше комментарии, они мешки взяли с собой. Две трети этих людей через 2-3 месяца не будет. Почему они стоят в этой очереди? Я не знаю. Я им ничем не могу помочь. Я вообще не могу никому помочь. Особенно тем, кто звонит мне из Москвы и спрашивает, что им делать. Я не знаю, что им делать. Вовчик пишет, сейчас призыв срочников в РФ – это молодняк. Так вы же понимаете, какие приняты законы в Российской Федерации? Этот молодняк даже 3 месяцев на сборах не будет. Его сразу пошлют туда, куда надо. Ну вот я для вас работал, поработайте для меня, расскажите о моем эфире друзьям. У нас неплохой результат, там человек 200 подписались дополнительно, и более 40 тысяч посмотрели вчерашний эфир. 43, по-моему, тысячи. Мне приятно. И мне приятно, что вы все терпите. Все мои сморкания, кашли. Вы все терпите. Спасибо вам. Поставьте лайки. Вот смотрите, 4500 и 2484 лайка. Спасибо, это вы зашли за эту грань. Аймурзаева позовите. Вы же знаете, я гостей не зову, просто по субботам. Но я сейчас не могу по субботам, я никак не могу разобраться с какими-то болячками. Но это возраст, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, ну и так далее. Станьте моим патроном. Возьмите какую-то небольшую сумму, там она будет постоянно списываться и... Это мотивирует очень сильно. Сколько у вас занимает времени подготовить все новости? Я готовлю их с раннего утра. Первое, что я встаю, я начинаю готовить эту вечернюю передачу. Я тщательно выбираю все, что вам показать. Для того, чтобы вы чувствовали две вещи. Первое, что все будет хорошо. Я понимаю, что Арестович говорит это убедительно, но убедительней. А второе, что жизнь многомерна. История видела не только Путина и не только Мардана. Очень не хочется умирать. Но... Природа придумала смерть для того, чтобы приходили другие. Они могут быть хуже, лучше. Может родиться новый Гитлер, но может и не родиться. Скажу так. Смерть необходима хотя бы для того, что те, кто живые, могли бы передохнуть от несчастья. Нажимаю на кнопку «Завершить трансляцию» и благодарю вас. Если все будет в порядке, встретимся завтра.